Взрыв. Искры полетели.
Украинские дроны бьют по российским кораблям и самолетам. Очень дорогим самолетам.
Его собирались продавать индусам за 100 миллионов долларов.
Украинская разведка говорит, что уничтожила российский истребитель нового поколения. Минобороны России говорит, что истребитель в безопасности. Удары по Белгородской области и наступление в Харьковской. Как западное оружие остановит российскую армию?
На эти и другие вопросы о последних новостях, о событиях на линии фронта расскажем вам в программе «Лицом к событиям». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Британский телеканал Sky News сообщает, что днем 9 июня Украина в первый раз за 2 с лишним года войны ударила по цели в России с самолета. Вооруженные силы Украины официально об ударе не рассказывали. Днем 9 числа об ударе по складу в Ракитянском районе, это где-то в 20 километрах от границы с Украиной, писал губернатор Белгородской области. СМИ и местные жители все еще выясняют, что же было на том складе, а чиновники и государственные медиа гадают, каким же западным оружием могла ударить Украина? Они именно делают акцент на то, что там обязательно было западное оружие. И вот такой ответ от сенатора по международным делам приводит российское издание «Лента.ру».
Украинцы пошли ва-банк. Они уверовали с помощью Запада в бесконечную помощь в любом масштабе. Я думаю, они заблуждаются. Я думаю, если речь идет об атаках с использованием самолетов, Украина здесь однозначно проиграет. Мы обязательно подготовимся к этой новой тактике украинцев. Я думаю, что украинская авиация, скорее всего, перестанет вообще существовать. Она не сможет противопоставить нашей авиации в воздухе ничего. Я думаю, что наши военные готовят ответ.
Слова о неожиданной атаке с воздуха удивляют и российских провоенных блогеров. Многие из них пишут, что украинская авиация давно уже стреляет по России, хотя официальных подтверждений этому нет. И все известные до сегодняшнего дня воздушные атаки украинская армия устраивала беспилотниками. Как, например, недавняя атака по аэродрому Ахтубинск. Кадры такого обстрела публиковала 9 июня украинская разведка и писала, что украинские дроны подбили российский самолет Су-57. И вот сейчас видим, как он летает на экране. Это не именно тот самолет, который подбили, а просто вам для демонстрации, что это такое. Минобороны России через государственные газеты говорит, что эти сообщения фейк, и истребители все в безопасности, с ними все в порядке. Чем же важны эти самолеты, что украинская сторона так хочет их уничтожить, а российская сторона хочет их сохранить? Смотрите в нашем сюжете.
Вот так 2 года назад новейший истребитель Су-57 с оглушителем ревом взлетал на авиасалоне «Макс». По данным Минобороны России, самолет 5-го поколения способен уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. А это спутниковые снимки уже от Главного управления разведки Минобороны Украины. Как утверждает ведомство, в ночь на 8 июня 2024 года один из российских Су-57 был поврежден украинскими дронами. Атака была совершена на аэродроме в Ахтубинске Астраханской области, почти в 600 километрах от линии боевого столкновения. Позже представитель ГРУ Украины Андрей Юсов сообщил, что в результате атаки могли быть поражены не один, а 2 истребителя Су-57. Есть погибшие и раненые среди личного состава. Российское ПВО не предотвратило удары по аэродрому, заявил Юсов.
Все было бы значительно лучше со средствами ПВО и противоракетной обороны, если бы они были сосредоточены на территории самой России, а не на временно оккупированных украинских территориях, в частности в Крыму. Больше ПВО дома, больше целых объектов на территории России.
По данным российских военных блогеров, минимум один Су-57 действительно получил повреждения. Он находился на аэродроме без укрытия, и на него упали обломки беспилотников. Сейчас выясняется, подлежит ли самолет восстановлению.
Добавить к этому можем лишь то, что на стоимость ремонта одного Су-57 можно было полностью оснастить легкими укрытиями для самолетов оперативно-тактической авиации несколько аэродромов в прифронтовых районах. Но за 2 года боевых действий и частых прилетов дронов по авиатехнике ответственные лица сделать это не удосужились.
Су-57 Су-57 – российский многофункциональный истребитель, разработанный компанией «Сухой». Самолет имеет сверхзвуковую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие. Также он оснащен новейшим комплексом бортового оборудования. В 2018 году истребитель испытывали в боевых условиях в Сирии, а теперь на таких самолетах воюют в Украине. По информации британской и украинской разведки, самолеты использовали в частности для нанесения ракетных ударов по Одессе. Сегодня Су-57 – единственный истребитель пятого поколения на вооружении российской армии. Однако западные эксперты относят его скорее к самолетам поколения 4+, из-за конструктивных недостатков, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
Первая проблема – это заметность в радиолокационном диапазоне, то есть он светится на экранах радиолокаторов противника, что недопустимо для, ну, по крайней мере, сильнее, чем это допустимо для самолетов пятого поколения. Это раз. И, во-вторых, у него до сих пор проблемы с двигателями. У него двигатели, которые по проекту предполагалось на нем установить, до сих пор еще разрабатываются, и предполагается, что этот двигатель будет готов где-то в 2027 году.
Во время испытаний самолеты несколько раз падали. Однако еще в 2019 году Владимир Путин заявлял о готовности к 2028 году перевооружить такими истребителями 3 авиаполка Воздушно-космических сил России. Сообщалось о планах закупить 76 самолетов. Сегодня их собирает авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Главная проблема – цена и трудность производства. Еще 5 лет назад стоимость одного истребителя, по данным газеты «Коммерсант», составляла 2,2 миллиарда рублей.
Производство этого самолета, ну, существенно сложнее, чем производство, там, скажем, самолетов предыдущего поколения. А при этом, естественно, не хватает комплектующих, это понятно. Импортных, ну, не хватает материалов, из которых его нужно делать. Эти материалы тоже, значит, откуда-то нужно доставать. В общем, это все довольно сложно. И, повторяю, вот проблема с двигателем, она пока не решена. То есть на самолете стоят 2 двигателя, но предыдущего поколения.
Сейчас, по разным данным, на вооружении России есть от 12 до 15 таких истребителей. Как пишут РИА Новости, в рамках действующей госпрограммы вооружения к концу этого года армии должно быть передано еще 22 самолета.
В дополнение к данным о поставках в армию, еще аналитик Юрий Федоров рассказал нам, что самолеты Су-57 Россия разрабатывала вместе с Индией. Но Индия из проекта вышла, потому что самолет получился слишком заметным, а некоторые ключевые детали, ну, такие мелочи, как, например, двигатель, остались от старых версий этого самолета. И вот так индийские военные, ну, скажем, разуверились в инновационности российского самолета нового поколения. Кстати, уважаемые зрители, верите ли вы в превосходство российского оружия? Мы такой вопрос задаем в чате нашей сегодняшней трансляции. Поясню немного контекст вопроса. Все-таки очень много денег тратила Минобороны на то, чтобы показать всему миру, какое мощное и самое лучшее в мире у России оружие. По крайней мере, при предыдущем министре деньги на это тратились. И 2 года уже, к сожалению, мы все вместе с вами наблюдаем это оружие в действии. И очень интересно посмотреть, что вы думаете по этому поводу. Отвечайте в чате, и в конце трансляции мы подведем итоги. А сейчас подробнее об охоте на российские истребители мы поговорим с сооснователем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым. Руслан, здравствуйте. Вот как так получилось, что инновационный самолет, и не инновационный вовсе, да и штучный оказался как, не знаю, танк «Армата»?
Ну, поскольку это, да, сильно правильное сравнение, что он такой, как танк «Армата», супер дорогой, при этом он применяет ровно тот же самый спектр вооружения, что истребитель Су-35, и поэтому особо и нет смысла его сейчас производить, типа как просто такая дорогая игрушка, что ли. Тем более, что на Су-35 обычно гораздо больше пилотов, и эти истребители уже есть. Поэтому как бы этот самолет отложили так на дальнюю полку, как и с «Арматой». Вот сейчас же в основном производят не «Армату» на танковых заводах, а танк Т-90, который тоже довольно-таки современный и новый, но как будто бы вроде бы как по характеристикам уступает «Армате». Ну, почему, казалось бы, почему не производят тогда «Армату»? Она же, типа, новее, она же, типа, как будто бы круче. Ну, потому что есть не отдельные недоработки, конструктивные просчеты, и она там супердорогая, и зачем ее сейчас, на нее тратятся там гигантские деньги, когда у вас есть танки Т-90 «Прорыв», которые значительно дешевле, на которых уже люди обучены, и которые уже успешно применяются в боях. Поэтому, да, это такой больше, пока что больше такой пиар-проект.
А зачем ВСУ, например, охотится за такими самолетами, вот как мы сейчас видим на экранах, если оказывается, что они вообще штучные?
Ну, это больше такая политическая, медийная победа, если удастся его прям полноценно так уничтожить. Это тоже важно, поднимает мотивацию, боевой дух солдата на фронте. Примерно то же самое, как сейчас. Можно, допустим, и многие ожидают, вся российская страна ожидает, что будут новые танки на Крымский мост, и кто знает, может быть, опять удастся там обвалить какой-нибудь пролет Крымского моста. С точки зрения войны, это не особо что-то там прямо сейчас даст по войне, потому что никаких активных наступлений не идет, и украинская армия вроде бы как не планирует контрнаступление на ближайшее время. Поэтому, в принципе, обрушение Крымского моста сильно каких-то преимуществ больших не даст, но политически, медийно это будет там гигантской победой. То же самое и с таким флагманом, как Су-57. Если удастся его полноценно уничтожить, это, опять же, на войну не повлияет, но медийно, политически это тоже важная такая победа.
Я вспомнил еще одну победу. Вот в январе, например, А-50, если я не ошибаюсь, сбили тоже важный самолет-радар. И вот сейчас мы получаем информацию, что вот как-то повредили Су-57. А какие еще есть цели в приоритете у украинских военных?
Ну, на мой взгляд, было бы неправильно ориентироваться на такие, исходя из того, что насколько это наиболее хайповая вещь, и поэтому типа тратится на нее максимум ресурсов, это было бы неправильно. Это приведет к проигрышу войне однозначно. Нужно все-таки исходить из того, какие ресурсы прямо сейчас задействованы в войне. То есть бить по таким, скажем так, более скучным целям, скучным для аудитории. То есть по командным пунктам, по складам боеприпасов, по скоплению техники, где, возможно, нет никаких там супер-новшеств, там танк «Армата» или истребители Су-57, но там, по крайней мере, эта техника, по которой сейчас бьют, и эти склады, по которым сейчас бьют, они непосредственно используются в войне, и они непосредственно окажут влияние на ход боевых действий на фронте. Поэтому я бы сказал, что правильнее, с точки зрения правильного руководителя войны, правильного руководителя Минобороны, было бы стать приоритетом именно подобного рода цели, а не какие-то хайповые вещи.
Ну, я думаю, они, наверное, именно этим и руководствуются. Я просто, мне было интересно пощупать, какие еще там могут быть направления вот таких вот важных вещей. И вот издание «База», например, выкладывало сегодня видео с выходных, как подбили некие беспилотники пару барж. Вот мы видим на экране, вот как летят какие-то куски, обломки. И вот как вы думаете, просто внешне эти баржи не похожи на военные какие-то корабли, а могла ли российская сторона использовать их в военных целях?
Теоретически могла, потому что мы видим, как сейчас российские силы снова стали возводить такие заграждения к югу от Крымского моста. Эти заграждения представляют из себя как раз-таки баржи, которые стоят там на якоре близко друг к другу. В прошлом году, когда точно такую же схему использовали, между ними еще натягивали сетки, чтобы тем самым защитить и Крымский мост, и акваторию Азовского моря от украинских надводных беспилотников. Мы не знаем, куда конкретно шел этот буксир и эта баржа, которые были поражены украинским беспилотником. Они были в Азовском море, и в теории, возможно, он буксировал эту баржу как раз-таки к Крымскому мосту, чтобы она стала таким элементом фактически военного заграждения. И тогда в этом смысле она, да, является такой военной легитимной целью. Но как бы доказать мы на данный момент это не можем.
Угу. Я предлагаю тогда нам и нашим уважаемым зрителям посмотреть еще один сюжет. Он как раз мы в начале программы затронули немножко историю со Sky News об ударе украинской авиации по складу в России. И вот у нас на эту тему как раз есть сюжет. Давайте его посмотрим и потом вернемся к обсуждению.
Боеприпасы, походу, взрываются. Черный дым. Охренеть.
Самолет ВСУ впервые нанес прямой удар по цели на территории России, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник в армии Украины. По словам собеседника, в воскресенье 9 июня в Белгородской области был поражен командный пункт. Пока не ясно, какой тип боеприпасов использовался при атаке и было ли это западное оружие. Ранее Минобороны России отчиталось о 3 сбитых беспилотниках в Белгородской области, а местные СМИ сообщили об ударе ВСУ по складу боеприпасов на окраине поселка Ракитное.
Да что они сделают? Что ты видишь? Что они сделают?
Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил инцидент, назвав его «пожаром в нежилом помещении», а также рассказал о 3 пострадавших при атаке дрона бойцах теробороны. Еще раньше в Минобороны заявили, что утром 9 июня над Белгородской областью были сбиты еще 2 украинских беспилотника и 1 управляемая ракета «Нептун-М2». Украина неоднократно наносила удары беспилотниками по целям далеко от границы с Россией, а самолеты ВСУ – по целям в аннексированном Крыму, используя в том числе британские ракеты «Storm Shadow». Официально ни российские, ни украинские военные не комментировали сообщения Sky News. В интервью ABC News 6 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не давал Украине разрешения использовать американское оружие для ударов по территории России.
Мы не говорим о том, чтобы дать оружие для удара по Москве, для удара по Кремлю, только прямо за границей, где они подвергаются серьезному обстрелу из обычных видов вооружений, используемых россиянами для вторжения в Украину и убийства украинцев.
В этом году ожидается начало поставок Украине истребителей F-16. Ряд стран, такие как Нидерланды и Дания, заявили, что не будут ограничивать Киев в использовании этих самолетов для ударов, в том числе по военным целям на российской территории.
И мы не просто так в конце сюжета напомнили про поставки западного оружия. Сегодня в коридоре Госдумы сотрудники государственного телевидения российского спросили генерала-депутата Картополова об ударе украинской авиации, вот, который сейчас был у нас в сюжете. И разговор, ну, почему-то все равно ушел в сторону западного оружия.
Безбожно врут. Поэтому не читайте поутру большевистской газеты, как говорит профессор Преображенский, и не читайте, не слушайте, что говорят американцы. Они ничего не говорят правды. Только врут.
То есть наши самолеты не сбили?
Ну что вы. Наш самолет никто не сбивал. Тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли.
Ну, я вообще ожидал другой фрагмент, не тот, где Картополов говорит про... Это он комментировал про А-50, как раз то, что мы сегодня в программе вспоминали про А-50, кто его сбивал и что это была такая медийная победа вооруженных сил Украины. Но я другой хотел услышать от Картополова. Он говорил, что Россия все равно будет сбивать все, что летит, что Россия будет сбивать все самолеты еще до того, как украинские самолеты взлетают. И дальше ему вопрос задает корреспондент, а вот что же, как же отреагировать, что был впервые нанесен удар? И Картополов говорит, что вот все бывает в жизни первый раз, и этот удар станет обязательно последним для России, то есть больше Украина ничего не сможет навредить и никак подбить ничего с самолета. И вот раз уж у нас зашел разговор о том, как Украина использует западное оружие, то сегодня мы перед эфиром позвонили украинскому военному эксперту Александру Коваленко. Он общается с военными, сам иногда ездит на позиции. И вот что он сказал нам о том, что поменялось после того, как некоторые страны разрешили использовать свое оружие по объектам в России.
То, что западное оружие применяется по территории Российской Федерации буквально с первых же часов, как было согласовано его применение с западными партнерами, только это, да, это факты есть, уничтожен дивизион С-300, пусковые установки, а также РЛС, другие объекты уничтожаются, склад с боеприпасами в районе Белгорода был уничтожен, это в районе Ракитного и так далее. Относительно же первого применения авиационной системы, официальных подтверждений со стороны Украины не поступало. Поэтому это исключительно заявление самого издания Sky News. Официальные структуры Украины на сегодняшний день они не занимаются какой-то повышенной секретностью в вопросах освещения применения западного оружия по территории России. То есть если применяли, то в течение нескольких часов выдается пресс-релиз, выдается комментарий официальных уполномоченных лиц, которые имеют соответствующие полномочия делать подобные заявления. Но относительно этого ничего не звучало. Поэтому вопрос остается актуальным, действительно ли Sky News правдивую информацию дали.
Ну, я сейчас полез уточнять, есть ли пресс-релиз, мало ли во время нашего эфира он появился. Нет, до сих пор нет никакого пресс-релиза от вооруженных сил Украины, поэтому мы пока можем только слушать, что говорят разные аналитики. И вот, Руслан, а что вам известно об этой воздушной атаке?
Ну, то, что было в Ракитянском районе, это был склад боеприпасов. Судя по всему, туда прилетел беспилотник украинский. Есть данные, там, сообщения очевидцев, именно обороны России. А вот по части командного пункта, про который говорит Sky News, есть публикация телеграм-канала «Досье шпиона», прямо с фотографией, где они показывают разрушенное здание. Говорят, что это база отдыха «Нижеголь», которая находится близ поселка Шебекино в Белгородской области. И там они пишут, что как раз-таки вот эта атака по командному пункту, это вот она и есть. Что украинский самолет действительно ударил по командному пункту 6-й общевойсковой армии, находившейся вблизи поселка Шебекино. И говорят, пишут, что там 8 офицеров в данный момент пропали без вести. Как я сказал, там есть прям фотография разрушенного здания. Мы пока что не успели это перепроверить, но, в принципе, пока выглядит довольно-таки правдоподобно. По поводу пресс-релизов, честно говоря, сколько мы наблюдаем эти два года полномасштабного вторжения, насколько я помню, далеко не всегда вы так сразу прям выпускала украинская сторона пресс-релизе о своих ударах, когда они применяли авиацию там, для удара там, каким-нибудь Черноморскому флоту, по Севастополю и прочим. Поэтому не уверен, что стоит прямо уж так ожидать пресс-релиз от них.
Угу. А вот сегодня мы общались, наши коллеги с украинской службы «Радио Свобода» общались с Сергеем Голубцовым, это начальник украинской авиации, и он им рассказал, что часть западных самолетов, которые, возможно, поставят Украине, что их не будут парковать на территории Украины, то есть они будут куда-то парковаться на территории западных стран. Вот к чему это может привести?
Ну, если вы намекаете на возможную эскалацию и типа втягивание НАТО в войну, то я думаю, нет. Россия не готова, думаю, атаковать цели на территории западных стран, потому что она понимает, что это уже все моментально вступает в действие, там, 5-я статья устава НАТО, и тогда будет уже совершенно другого уровня конфликт. Но плюс мы же видим, как когда такую эскалацию проводит Россия, это приводит, по сути, к печальным последствиям и для нее, потому что разрешает поставки более дальнобойного оружия. Вот сейчас, например, Германия отказывается пока что Таурусы поставлять Украине. А если будет что-то вот подобного рода, когда возникнет угроза для аэродромов каких-нибудь европейских, где будут находиться украинские F-16, вот тогда, возможно, и Германия передумает про Таурусы. То же самое мы видели с атакамсами. Почему дальнобойные атакамсы поставили, которые летают на 300 километров? Есть прямо официальный комментарий, по-моему, Блинкина, секретаря Госдепа, который говорил, что мы поменяли свое мнение, потому что мы предупреждали Россию, что если вы будете использовать северокорейские баллистические ракеты для ударов по Украине, то мы поставим Украине дальнобойный атакамс. Россия продолжила использовать эти северокорейские ракеты, и вот, пожалуйста, Госдеп поменял свое мнение и поставил более дальнобойный атакамс, который теперь покрывает весь Крым теперь и вообще все оккупированные территории. То есть до любой точки эти ракеты могут достать. Опять же, вот, например, из Харьковской области пытались атаковать, и чего добились? Ничего в итоге толком не заняли, зато теперь в Украине можно бить западным оружием по территории России. Поэтому у меня нет таких подозрений, что из-за того, что там украинские F-16 будут базироваться где-нибудь, допустим, в Польше, то это там создаст какие-то дополнительные угрозы именно там одной из европейских стран. То есть, да, конечно, мы будем слышать подобного рода комментарии и от Путина, и от этого генерал-депутата Картополова, но по факту это будет такой просто блеф.
Угу. Но я просто почему обратил внимание на вот это, и почему я подумал, что, возможно, может быть какая-то эскалация. Просто за пару часов до эфира я наткнулся на пресс-релиз Министерства обороны Финляндии, и они пишут, что на 2 минуты российский самолет 10 июня, это вот сегодня, залетел на территорию Финляндии. Mm-hmm. Вот я подумал, вот, не может ли это привести тоже к какой-то эскалации?
Такие инциденты происходили регулярно и даже до полномасштабного вторжения, поэтому, думаю, нет. Потому что это, как ни странно, довольно-таки рутинная такая практика. Просто чаще всего это не попадало в такие там большие новости, ну, потому что ну, толком из-за того как бы, ничего дальше не происходило. То есть вы высказывали ноту протеста, та сторона, в чье воздушное пространство вторглись, и там, вторая сторона на это как-нибудь там отвечала, и все на этом, как правило, обычно заканчивалось. То есть, в принципе, в этом это довольно-таки рядовой инцидент.
Угу. Ну тогда давайте вернемся к полномасштабной войне, которая уже идет, там не потенциально, не гипотетически, а уже идет. Mm-hmm. И вот сегодня я читал материал агентства, они писали, что упал темп российского наступления. Вот есть ли вам что-то сказать, что там сейчас происходит?
Да, безусловно, последние несколько недель фактически фронт стоит. То есть никаких продвижений нет. И это несмотря на то, что там, в начале мая, там, 10 мая, когда началась атака на Харьковскую область, многие, в том числе западные аналитики, писали, что это специально, чтобы отвлечь часть украинских сил с донецкого направления, а потом задействовать некие резервы, которые будут на донецком направлении развивать атаку, идти там дальше за Черетино, захватывать новые населенные пункты. В итоге они смогли отвлечь часть украинских сил на Харьковскую область. Это сработало, правда. Но никакого нового развития атак на донецком направлении так и не случилось. Я считаю, что в первую очередь потому, что нет у России резервов, потому что есть проблемы с дефицитом техники, и поэтому мы видим все эти вот странные атаки на мотоциклах, казалось бы, это выглядит как комедия какая-то. Ну и плюс, да, наверное, сыграл свою роль и тот факт, что в Украине начали поступать вооружения в рамках всей обещанной помощи. Поэтому действительно последние несколько недель фактически фронт стоит и никак не меняется. То есть я даже в своих сводках, как правило, уже у меня очень редко возникает тот сегмент по изменению по линии фронта, потому что изменений толком и нет никаких. Хотя боевые действия при этом идут.
Вот конец эфира, у нас уже время заканчивается, но все равно хочу успеть у вас спросить. Mm-hmm. Кадыров похвастался захватом Рыжевки. Может, вы видели кадры, которые он выкладывает? Mm-hmm. Все-таки захватили или не захватили?
30 секунд. Судя по всему, захватили, но это ни о чем не говорит, потому что это, опять же, поселок, который находится непосредственно на границе России и Украины. И как и ситуация с Харьковской областью, пограничная полоса – это всегда такая серая зона, куда довольно-таки просто зайти и занять какие-то позиции. Это никак не повлияет на войну и никаких преимуществ толком не дает, только, наоборот, больше головных болей. Ну и плюс, в этом я могу обратить ваше внимание на это видео Кадырова, которое он публиковал. Они там воюют с пустым поселком, то есть там вообще никого не видно. Они пишут, что ВСУ понесли огромные потери, но это при этом не показывает ни одного тела убитого, ни одного пленного, ни одной подбитой техники, вообще ничего. То есть в своей типичной манере они как будто бы воюют с кустами и травой. Это выглядит довольно-таки комично.
Спасибо большое, Руслан, что помогли нам и нашим зрителям детально разобрать боевые действия, все, что сейчас происходит в Украине и на российских приграничных территориях. Военный аналитик Руслан Левиев был в эфире «Радио Свобода». И мне осталось под конец нашего эфира подвести только итоги голосования, которые мы запускали в чате нашей трансляции. И 2/3 наших зрителей ответили, что нет, они не верят в превосходство российского оружия. На этом у нас все. Спасибо всем, что смотрели, голосовали, ставили лайки, подписывались. Увидимся с вами завтра в это же время. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам радио